Павел Алексеевич скорее чувствовал, чем знал. Звезды звездами, но было нечто, руководящее человеческой жизнью вне самого человека. Более всего убеждали его в этом Авраамовы детки, вызванные к существованию именно его, Павла Алексеевича, догадкой о связи космического времени и сокровенной клетки, ответственной за производство потомства. Он допускал, что и на другие моменты человеческой жизни могут влиять космические часы, что взрывы творческой энергии, как и спады, регулируются этим механизмом. Детерминизм, столь очевидный в процессе развития, его вполне устраивал. Более того, он рассматривал его как капитальный закон жизни, но распространить это строго предопределенное движение за пределы физического хода онтогенеза он не мог. Свободолюбивый его дух протестовал. Однако человек складывался не из одних только более или менее известных физиологических процессов. Вмешивались многие другие, совершенно хаотические факторы, и в результате из одинаковых 3-килограммовых сосунков развивались столь разнообразно устроенные в духовном отношении люди, совершали кто подвиги, кто преступления, и умирали один во младенчестве от скарлатины, другой — на поле битвы. На каждого из бесчисленных миллионов был заранее составлен проект или судьба. Песчинка на морском берегу. По какому неизвестному закону из 3 русских солдат во время войны 2 попадали под пули, из тех, что остались, часть погибла в лагерях, часть спилась, и оставался в живых 1 из 10. Этот механизм кто регулировал? Про себя Павел Алексеевич знал, что судьба его пошла под горку. Он все еще работал, преподавал и оперировал, но исчезла из его жизни острое наслаждение пребывающей минутой, чувство слияния с временем, в котором он существовал долгие годы, и домашняя жизнь сохраняла лишь общую формулу — пустой панцирь былого семейного счастья. Не того, настигшего их в середине войны, в эвакуации, длившегося целое десятилетие, до самого 1953 года, которое, как затонувший корабль с награбленным золотом, погрузилось на дно памяти, а последовавшего за ним другого, монашеского и немногословного, без прикосновений, почти на одних только понимающих взглядах построенного союза. С Еленой что-то происходило. Глаза покрылись тонкой пленкой льда. И если что и выражали, то озабоченное и напряженное недоумение, какое бывает у совсем маленьких, еще не умеющих говорить детей перед тем, как они начинают плакать по необъяснимой причине. Разваливались отношения с Таней. Она, как и прежде, мало бывало дома, но раньше ее отсутствие означало накопительную деятельность, питательное обучение. А теперь, когда она все бросила, Павел Алексеевич недоумевал, какими же занятиями наполняет она свои дневные, вечерние и нередко ночные часы, которые проводят вне дома. Он огорчался пустой, той, как он подозревал, трате времени главным образом из-за того, что ценил особое качество индивидуального времени каждой юности, когда смертельный автоматизм еще не установился, и каждая молодая минута мускулистое, объемное, эквивалентно и познанию, и опыту в их чистом виде. В отличие от его собственного старческого времени, скользящего, невесомого и все менее ценного. То, что прежде было горячим содержанием жизни, прозрачные, как аквариумные рыбки, гуппи, роженицы с их патологиями, осложнениями, преподавание, в котором Павел Алексеевич умел передавать своим ученикам, помимо технических приемов, ту маленькую, не называемую словами, штучку, которая составляет сердцевину любой профессии, становилось все более автоматическим и теряло ценность, если не для окружающих, то для самого Павла Алексеевича. Удельный вес времени к старости уменьшается, ставил диагноз Павел Алексеевич. Усталый, возвращался он с работы, первым делом направлялся в кабинет, выпивал там 3/4 стакана водки, после чего выходил к ужину. Появлялась из своей комнаты и ожидающая его Елена. Садилась за накрытый Василисой стол, укладывала вдоль столовых приборов худые кисти рук с увеличенными суставами и сидела, опустив голову, пока Василиса читала положенную молитву про себя, от себя и за всех присутствующих, повторяя ее столько раз, сколько народу сидело за столом. Павел Алексеевич, не знавший об этом ее обыкновении, тоже медлил, ожидая, пока алкогольная волна разойдется по телу, и, почувствовав тепло, говорил привычно: «Приятного аппетита!» и принимался за Василисин жидкий суп. Таня редко ужинала дома. Тома, поступив учиться, 4 раза в неделю приходила после 11, а если и ужинала с семьей, то тоже больше помалкивала. Говорили слова самые незначительные и лишь необходимые. «Передай соль». «Спасибо. Очень вкусно». Потом Павел Алексеевич уходил к себе, допивал в течение вечера бутылку, оставляя на 2 пальца от дна утреннюю дозу. Это была теперь его форма борьбы со временем. Печальная попытка его уничтожения. А вот Илья Иосифович, напротив, вступил в самую счастливую полосу. В начале 60-х годов произошел в его жизни перелом. Ему дали лабораторию, существующую на правах отдельного научно-исследовательского института. В лаборатории собралось несколько преданных науке до последних потрохов молодых людей. За монографию, посвященную природе гениальности, ему была присуждена без защиты степень доктора биологических наук. Правда, много лет спустя сам Илья Иосифович признавал, что те 2 диссертации, которые он не смог защитить из-за очередных арестов, гораздо более соответствовали докторскому званию. Но в ту пору он был в восторге от своей работы. Он еще не пересмотрел своих малогениальных достижений в области исследования гениальности. Илья Иосифович пребывал в эйфории. Генетика была разрешена. С Лысенко было покончено. И те самые люди, которые прежде на порог не пускали, теперь льстиво жали руки, фальшиво улыбались бывшему фронтовику, который нежданно-негаданно вышел в герои. Главное же событие в жизни Ильи Иосифовича, долго укрываемое ото всех, называлось Валентиной II. аспирантка из Новосибирска, Валентина Моисеевна Грызкина, девушка спортивного типа, полнейшая противоположность покойной Валентине, влюбилась в своего научного руководителя с целеустремленностью нападающей баскетболистки. Она и впрямь была лучшим бомбардиром университетской женской команды по баскетболу, и ее спортивный напор подкрепляла внутренняя твердость староверов. Она происходила из раскольничьей семьи. Один из ее предков сопровождал протопопа Аввакума в знаменитом его путешествии. С тех пор семья осела в Сибири и более 200 лет, принимая всяческие гонения, упорствовала в своей вере и производила сильное и многочисленное потомство. И вот таким людям, закаленным в вековой войне, Валентина объявила классе в шестом, что человек произошел от обезьяны. Для начала родители вздули ее со всей патриархальной жестокостью и запретили ходить в школу. Но девочка оказалась достойна своих родителей. Нашла коса на камень. Вера на веру. После 2 лет сокрушительной борьбы за достоинство человека, произошедшего от обезьяны, Валентина ушла из дому, унося на вполне уже развернувшихся плечах проклятие деда. Далее последовал интернат, вечерняя школа, университет, неизвестно на какие шиши, без всякой материальной поддержки, на одной грошовой стипендии. На последнем курсе она прочитала в журнале «Генетика» несколько статей Гольдберга и выбрала его в учителя. Приехала в Москву с направлением в аспирантуру, красный диплом все-таки, разыскала Илью Иосифовича и сдала экзамены. К чести Гольдберга, он долго не замечал любовного напряжения, исходящего от новой аспирантки, однако отметил ее дисциплинированность, сметливость и хорошую рабочую хватку. Ловко орудовала с тяжеленными ящиками, полными пробирок, быстро научилась всем приемам работы с мухами, основным объектом лабораторных исследований. Главное, Валентина и не догадывалась, что Илья Иосифович оценивал женскую привлекательность по одному единственному показателю. Насколько рассматриваемый предмет приближался к образу его покойной жены. При этом надо заметить, что при жизни Валентина I вовсе не казалась ему эталоном, но после ее смерти, по мере течения лет, она становилась в его памяти все более идеальной. Широкоплечая и сухая аспирантка с 2 острыми шишечками под свитером вместо полагающихся на этом просторном месте обширных мягких холмов, в мужских ботинках и синем рабочем халате никак не располагала Илью Иосифовича к мыслям о своем застарелом одиночестве, о холостяцкой неустроенности жизни или, менее всего, о молодом празднестве влюбленности или о сексуальном пиршестве. Валентина терпела, терпела и открылась в своем чувстве. Илья Иосифович был смущен и польщен, но с онегинским лукавством пробормотал нечто, соответствующее классическому объяснению на фоне девичьих хоров. «Когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел». После чего оба задумались. Валентина о переводе обратно в Новосибирск, Илья Иосифович о милой девице, свалившейся, как сибирский снег, на его лысую голову. И чем больше он думал, тем больше она ему нравилась. Возникли первые симптомы любовного недомогания, одновременно с которыми явилась и возбуждающая мысль о непристойности отношений. А. С аспиранткой вообще и Б. С аспиранткой на 40 почти лет его младший. Гонцовский бы, конечно, только ухмыльнулся и загнал бы нахалку в книжный уголок на специально изготовленный станок. Но зато Гонцовскому никогда не дано было испытать и тени того счастья, которое досталось Гольдбергу после полугода полулюбовного волнения, когда, выехав на очередную биологическую школу в полусекретный город Обнинск, после долгой лыжной прогулки осталась с ним Валентина в холодном гостиничном номере. Стоило Валентине стать на лыжи, как от неуклюжести ее не осталось и следа. Она показалась ему изумительной молнией на своих беговых лыжах, в темно-синем олимпийском костюме и натянутой до самых сияющих глаз лыжной шапочки клином к переносице. По лыжам, как и по баскетболу, у нее был разряд. И радостному этому изумлению суждена была долгая жизнь. Первые несколько лет великой, плохо скрываемой тайне. Павел Алексеевич, если б знал, мог бы порассуждать о гормональной природе творческого вдохновения. Он виделся с другом не очень часто, но и не реже раза в месяц. Обычно Гольдберг приезжал на Новослободскую часов в 10 вечера. Павел Алексеевич доставал бутылку водки, и они до поздней ночи вели чисто мужской разговор. Не о войне, лошадях и питейных подвигах, о генетике популяций, о генофонде, о дрейфе генов и о тех проблемах, которые Илья Иосифович через некоторое время назовет прежде неизвестным словом социогенетика. Хотя Гольдберг и любил отвлеченные философско-биологические разговоры, он умел грамотно и остроумно построить эксперимент, наиболее экономным образом вырвать прямой ответ на точно поставленный вопрос. Работали его ученики результативно, на самом современном уровне, и многие статьи печатали в международных журналах. Известное дело, русские всегда хорошо шли в тех областях науки, где можно сделать в уме, на пальцах, без серьезного финансирования. При всех разногласиях, постоянно вылезающих, как шилья из бездонного мешка, их многолетних разговоров, в одном Павел Алексеевич и Илья Иосифович безусловно совпадали. В ясном ощущении иерархичности знания, где в самом низу, но и в самой основе лежала конкретика. Вес, форма, цвет, количество хромосом или ножек, или жилок на крыле. В той древней и описательной науке не допускалась приблизительность, и ответ обязан быть недвусмысленным. Да или нет? Спекуляции теоретического характера о космических часах или об эволюции биологического вида должны были опираться именно на это надежное измерение сантиметром, градусником и ареометром знания. Так гениальность на основании вычислений и умозрений Гольдберга определялась уровнем мочевой кислоты в крови. Новые идеи Гольдберга казались Павлу Алексеевичу интересными, но совершенно необоснованными. Гольдберг утверждал, что построение модели процесса во многих случаях тоже является доказательством. Павел Алексеевич об этом слышать не хотел. Последняя идея Гольдберга, утратившего после трех лагерных сроков врожденное интеллигентское чувство вины перед народом, обществом, родной советской властью, заключалось в том, что та социогенетическая единица, которая прежде, до революции, называлась русским народом, за 50 почти лет советской власти перестала существовать как реальность, а нынешнее население Советского Союза, носящее гордое название советского народа, и в самом деле является новой социогенетической единицей, глубоко отличающейся от исходной по множеству параметров физических, психофизических и нравственных. Хорошо, Илья, я готов согласиться, что физический облик действительно сильно изменился. Голод, войны, огромные перемещения народов, смешанные браки. В конце концов, можно антропометрическое обследование провести, но как ты можешь измерить нравственные качества? Нет, глупость какая-то. Прости, непрофессионально. Уверяю тебя, есть способы. Они косвенные пока, но есть, защищал свою теорию Илья Иосифович. Предположим, геном человека состоит из 100 тысяч генов. Это правдоподобная цифра. Они распределены в 23 парах хромосом, не так ли? И хотя мы знаем многое о различных механизмах внутри хромосомных обменов, у нас все же есть основания делить все гены на 23 группы по принадлежности к хромосоме. Но, разумеется, сегодня это невозможно, но через 100 лет, уверяю, это будет сделано. И вот представь себе, ген, ответственный, например, за голубую окраску радужной оболочки, находится непосредственно рядом с геном, обуславливающим трусость или мужество. Есть много шансов, что они будут и наследоваться совместно. «Один ген, один признак, кажется», — возразил Павел Алексеевич. «Сомнительным мне кажется, что столь сильное и разнообразное качество, как мужество, определяется одним геном. Да какая разница? Хоть 10, не в этом дело. Просто цвет глаз может оказаться сцепленным с другим геном. Грубо говоря, у голубоглазого больше шансов оказаться мужественным». Илья Иосифович поднял вверх указательный палец. «Хорошая мысль, Илья», — хмыкнул Павел Алексеевич. «Голубоглазый блондин мужествен, а черноглазый брюнет — трус. А если у черноглазого еще и нос крючком, то он уж точно Иуда, генетически». «Ты типичный провокатор, Паша», — завопил Илья Иосифович. «Я совершенно иное имел в виду. Вот послушай. Из России в 1918 году ушла белая армия. Около 300 тысяч молодых здоровых мужчин репродуктивного возраста. Дворянская, отборная часть общества, наиболее образованные, наиболее честные, не желающие идти на компромисс с большевистской властью». «Куда загнул, Илюша? Этого тебе на четвертый срок хватит». «Не перебивай», — отмахнулся Илья Иосифович. «22-й год. Высылка профессуры. Не так много. Человек 600, кажется». «Но опять отборные, лучшие из лучших. И с семьями. Интеллектуальный потенциал. Дальше. Раскулачивание уносит миллионы крестьян, тоже лучших, самых работящих, их детей. И их неродившихся детей тоже. Люди уходят и уносят с собой гены, изымают из генофонда. Репрессии партийные выбивают кого? Имеющих смелость высказать собственное мнение, возражать, отстаивать свою точку зрения, то есть честных, наиболее честных. Священники истреблялись планомерно на протяжении всего периода. Носители нравственных ценностей, учителя, просветители, Илья. Но одновременно с этим наиболее консервативные люди, не так ли? Не стану отрицать, но обращаю твое внимание, что в современных российских условиях консервативный, то есть традиционный способ мышления, не представляет такой опасности, как революционный, с высокомерной улыбкой заметил Гольдберг. Пойдем дальше. Вторая мировая. Броня, то есть освобождение от армейской службы, предоставляется людям старшего возраста и больным. И именно они получают дополнительный шанс на выживание. Тюрьмы и лагеря принимают большую часть мужской популяции, лишают их шанса оставить потомство. Деформацию ощущаешь? И к этому добавим знаменитый русский алкоголизм. Но это еще не все. Есть еще один чрезвычайно важный момент. Вот мы постоянно обсуждаем, является ли эволюция направленным процессом, имеет ли она цели в самой себе. В данном отрезке и очень коротком с точки зрения эволюции мы можем наблюдать действие исключительно эффективно направленной эволюции. Поскольку эволюция вида направлена на выживание, мы вправе поставить вопрос так. Какие качества давали индивиду большие шансы на выживание? Ум, талант, честь, чувство собственного достоинства, моральная твердость? Нет. Все эти качества выживанию препятствовали. Носители этих качеств либо покинули страну, либо планомерно уничтожались. А какие качества выживанию способствовали? Осторожность, скрытность, способность к лицемерию, моральная гибкость, отсутствие чувства собственного достоинства, вообще любое яркое качество делало человека заметным и сразу ставило его под удар. Серый, средний троечник, так сказать, оказывался в преимущественном положении. Возьми гауссовское распределение. Из него вырезается центральная часть. Наиболее сильные носители любого признака, а теперь, учитывая все эти факторы, можно строить карту генофонда, имеющего место быть советского народа. Ну, что скажешь? Принимая во внимание общую атмосферу, от 5 до 7, прокомментировал Павел Алексеевич. Илья Иосифович захохотал. Так я же говорю, народ стал поплоше, и труба пониже, и дым пожиже. Раньше от 10 до 15 оценили бы. Павлу Алексеевичу всегда нравилась острота и бесстрашие мысли его друга, хотя очень часто он внутренне не соглашался с результатами этой напряженной умственной работы. И теперь жестокая картина вырождения народа, которую нарисовал Илья Иосифович, требовала проверки. Павел Алексеевич прекрасно помнил среду общения своего отца в последние предреволюционные годы. В некотором смысле Илья прав. Медики высшего ранга, университетские профессора, ведущие клиницисты того времени были людьми европейского образования, с широкими интересами, выходящими за рамки профессиональных. Среди людей, посещавших их дом, были и военные, и юристы, и писатели. Надо отдать должное, людей такого умственного уровня Павел Алексеевич давно уже не встречал. Но ведь это не значило, что их не было. Они могли существовать потаенно, себя не провозглашая. Нет, нет, тогда ерунда получается, сам себя оборвал Павел Алексеевич. Это как раз будет в поддержку Илюшиной идеи. Не провозглашать, засесть в углу – это и означает отказ от собственной личности. Серьезное возражение заключается в чем-то другом. Конечно же, в детях, в новорожденных детях. Каждый из них прекрасен и непостижим, как запечатанная книга. Все-таки идеи Гольдберга слишком механистичны. Выходит, если из этих 100 000 генов букв вычесть десятка два, то новые дети, сыновья и дочери стукачей, убийц, воров и клятва преступников, несущие исключительное качество родителей, населят мир. Чепуха. Каждый младенец содержит в себе весь огромный потенциал. Он представитель всего рода человеческого. В конце концов, сам же Гольдберг целую книгу написал о гениальности и мог бы заметить, что гений, редкость и чудо может родиться у рыбака, часовщика, хоть у посудомойки. Великая природа гор и океанов со всем содержимым рыбами, птицами, грибами и людьми стоит выше Илюшиных рассуждений. Мудрость мира превосходит любые, даже самые выдающиеся человеческие открытия. Потеешь, пыхтишь, становишься на цыпочки, напрягаешься до предела и улавливаешь только отблеск истинного закона. И, конечно же, эти 100 000 генов – великая догадка. Но в ней не вся истина, а лишь незначительная часть ее, а полнота ее в скользком, от внутриутробной смазки новорожденном ребенке. И пусть каждый из них содержит все 100 000 задатков, но не может. Не должно быть так, чтобы природа планировала массовое уродство, и целый народ превратился бы в экспериментальное стадо. Нечто в этом духе кратко высказал Павел Алексеевич Гольдбергу, но тот дал сильный отпор. Павел. Да. Человек давно вышел из-под законов природы. Давно вышел. Уже сегодня некоторые природные процессы регулируются человеком, а через 100 лет, уверяю, научатся менять климат, управлять наследственностью. Новые виды энергии откроют. И советского человека перекроят, введут в него утраченные гены. И вообще представь, собралась молодая пара ребенка завести. Это уже по твоей части. И заранее планируют, какие родительские качества в наилучшей комбинации им желательны. И какой еще ген из отсутствующих у родителей надо ввести в геном будущего ребенка.
А у ребенка неплохо бы спросить, морщился Павел Алексеевич. Илья Иосифович сердился.
Ну почему не понимает старый гинеколог простых вещей, не радуется вместе с ним неизбежной красоте будущего мира, исправленного по науке с точным расчетом, без досадных искривлений прекрасного замысла?
«А мертвым воскресать не прикажешь?» – язвил Павел Алексеевич.
«Пока нет, но продолжительность жизни увеличится по меньшей мере вдвое, и люди будут вдвое счастливее», с преувеличенным задором утверждал Илья Иосифович. Все его открытия и соображения нуждались в споре, без полемики, в них чего-то недоставало.
«А может, вдвое несчастней?»
«Нет-нет, такой мир меня не устраивает. Я тогда, как Иван Карамазов, свой билет верну».
Не так уж далеко они ушли друг от друга. Отец и дочь, отчим и падчерица.